Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. У российского президента Владимира Путина в скором времени планируются контакты с зарубежными лидерами. А заграничные поездки планировать пока тяжело. Сейчас все, как видите, находится в сильных ограничениях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также заявил, президент не прерывает работу в праздничные дни, но каких-то крупных мероприятий на следующей неделе пока не планируется. В это воскресенье в Чехии началась вакцинация от коронавируса. И первым в Пражском центральном военном госпитале прививку получил премьер Андрей Бабиш. Все транслировали в прямом эфире по местному ТВ. Одновременно сделали прививку главе Минздрава Яну Блатне, но это произошло в больнице города Мбро, на юго-востоке республики. Именно в эту клинику днем ранее поступила первая препарат, созданный совместной компанией Pfizer и BioNTech. Следующая поставка вакцины ожидается в ближайшее время. Сильное землетрясение на востоке Турции. Его магнитуда 5,3, сообщило сегодня Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. По его данным, толчки зафиксированы в районе города Элязык. Очаг залегал на глубине почти в 16 километров, передают сегодня РИА Новости. Как сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в зоне землетрясения нет. Оценка возможного ущерба продолжается. Местные телеканалы сообщают, что колебание почвы ощущалось также в трех провинциях. Сейм Литвы одобрил чипирование домашних кошек, собак и хорьков. Об этом сообщает пресс-служба парламента, передают сегодня «Спутник Литва». Новую меру контроля предлагают ввести с 1 мая 2021. Таким образом, питомцы будут занесены в специальный реестр домашних животных. Кроме того, в законе есть дополнение по действиям, которые считаются жестоким обращением с животными. Для принятия этих положений Сейм должен будет проголосовать повторно. Ранее в республике остров стала проблема обращения с животными. На фоне скандала с тюрьмами для собак местные консерваторы призвали ужесточить законодательство. Чемпионы России по фигурному катанию гарантировали себе право выступать на чемпионате мира 2021 года. Решение принято на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках, передают сегодня РИА Новости. Чемпионат мира в следующем году должен состояться в марте в Стокгольме. Чемпионат России завершился в Челябинске. Первое место в одиночном катании заняла Анна Щербакова. Среди мужчин лучшим стал Михаил Коляда. У танцевальных пар первое место Александра Степанова, Иван Букин. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Каждый день болит голова.
В глазах темные точки.
Три дня уже температура держится почти 39.
Кажется, я умираю. Все время
доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?». С вами Евгений. Елизавета, здравствуй, Лиза.
Здравствуй,
это
Евгений,
все, на
здравствуй.
Что меня хватило.
Что случилось, Женя?
Немножко. А что, не чувствуешь, что случилось?
Ну, немножко, да.
Немножко. Если Елизавета говорит немножко, значит, да. Значит так, чтобы с вами не произошло в новогоднюю ночь, вот это вот, что произошло со мной накануне, давайте мы вам расскажем о том, что, о чем мы расскажем-то?
Ну, как избежать похмелья, и как не напиться,
не
и
пить,
не спиться.
Не пить.
Пить можно, наверное,
можно, да.
Но немного.
Послушайте, давайте поговорим с докторами о том, как правильно пить, чтобы потом не страдать, как Евгений.
Давай, Женя.
Итак, есть несколько правил. Самое главное правило озвучила уже Елизавета – пить немного.
Конечно, лучше знать свою норму. И это одно из самых
вот
главных
свою норму.
Правил.
Своя норма зависит от состояния организма, от веса человека – и от генетических особенностей самого человека.
Да, то есть насколько, да, генетически обусловлена устойчивость к алкоголю, мне очень понравилось это слово, уровень алкоголь-дегидрогеназы. Ты знаешь, что это такое?
Нет.
Так называется специальный фермент, который обеспечивает регуляцию процесса, в общем, простым языком, который уничтожает так называемый внутренний алкоголь. Вот от этого фермента...
алкоголь. Да, а что-то зависит... психологическое, Лиза.
Да,
я уничтожу твой внутренний алкоголь. От чего зависит своя норма?
Нам расскажет врач-психиатр, нарколог Михаил Тетюшкин.
Самое основное правило, это совершенно верно. Вы сказали, знать свою норму. Если вы планируете выпить ведро виски, то голова будет болеть по-любому, что не делай. Если человек представляет количество алкоголя, которое он переносит нормально и не выходит за эти рамки, то, соответственно, чувствует, что он себя будет хорошо. Основное – это все-таки количество алкоголя, которое человек употребляет, должно соответствовать возможностям его организма это количество алкоголя переработать.
Даже если не удается пить немного, то нужно соблюдать несколько правил, которые рекомендуют и доктора, и люди, которые работают с алкогольными напитками.
Нам удалось поговорить с Василием Захаровым, известным блогером, основателем сообщества «Около бара».
Главный акцент, мне кажется, стоит сделать, помимо ответственного употребления, на несмешиваемости всего подряд. Если мы говорим про какие-то небольшие количества, там типа 1, 2, 3 коктейля, то, конечно, коктейли все равно они состоят из разных ингредиентов, и главное – норму выдержать. Если мы говорим именно о коктейлях, то 5-6 и больше – это уже вам в любом случае вы будете страдать на следующий день. Напитки, приготовленные из разного сырья, точно не рекомендуется мешать.
Доктор, что со мной?
Доктор, что
доктор,
со мной?
Что доктор, со мной?
Что со мной?
На самом деле есть один побочный эффект – похмелье, о котором мало кто знает.
Какой?
Это, во-первых, состояние жгучего стыда. Это эффект психологического похмелья.
То есть, когда ты не помнишь, или наоборот, тебе стыдно за
то, что
было, или что?
Да. Это когда человек вчера, накануне, когда принимал алкоголь, более-менее прилично велся, ничего такого не натворил, чуть-чуть пьяный, подумаешь, да? Но на следующий день он испытывает чрезмерно жгучее чувство стыда. Как будто он что-то такое прям сделал, такое все сделал. И тяжело человеку встать, тяжело человеку думать над этим. Человек впадает в тоску, в уныние, в депрессию. Вот это один из таких элементов психологических, как раз похмельного синдрома. Есть еще один, но гораздо тяжелее. То есть если тебе там просто немного стыдно, ты ничего, похмелье пройдет, и физически организм восстановится, восстановится и психологически. Но есть гораздо более глубокая проблема. А особенно она актуальна для тех, это не алкоголики, но кто употребляет алкоголь достаточно часто. Тогда у человека может начаться такое внутреннее психологическое расстройство, паническая атака, не в известном смысле, когда человек боится садиться в лифт, потому что у него фобия, да, или вдруг у него в метро начинается фобия, не связано никак это с приемом алкоголя, а когда вот эти панические атаки возникают ровно на фоне похмелья. То есть когда человеку кажется, что за ним следят, он что-то сделал такое, за что ему придется там дорого заплатить, там неважно, в психологическом или физическом смысле. И это состояние проходит гораздо тяжелее, чем просто там чувство жгучего стыда, которое испытывают школьницы, старшеклассницы после того, как выпьют бутылку пива. И здесь уже, конечно, следует обратить внимание как раз на свое состояние, обратить внимание как раз на количество спиртного, которое человек позволяет себе в определенный промежуток там, какого-то времени употреблять. То есть это такой сигнал от психики, что следует остановиться. Но это такие психологические сигналы, они, как ни странно, сопровождают достаточно много людей. Просто люди считают, что это никак с похмельем не связано. Нет, это действительно психика так реагирует как раз на алкогольную интоксикацию.
То есть как раз на превышение алкоголя, да?
Да, это сродни. То есть есть физическое, есть психологическое и психическое. Вот такое похмелье.
Жень, а я тебе хочу сказать, что накануне ты как раз допустил несколько ошибок, которые и привели вот к твоему сегодняшнему состоянию. И вот как их избежать, нам расскажет врач-психиатр, нарколог, автор проекта mednauka.net Михаил Тетюшкин. Давай послушаем его.
Если человек употребляет алкоголь и, соответственно, начинает именно с алкоголя, а не с еды, то понятно, что алкогольное опьянение развивается быстрее, организму нет времени подготовиться к переработке алкоголя, и опьянение, и последствия опьянения будут более сильными, более выраженными. Небольшое количество алкоголя, принятое заранее, не когда уже там застолье пошло полным ходом, а до того, чтобы организм получил сигнал, печень в основном получила поступил сигнал, что сейчас ее будут травить, и надо срочно мобилизовывать ресурсы на спасение организма. Тоже так оно позволяет печени активировать фермент алкоголь-дегидрогеназу для более интенсивной переработки алкоголя.
Можно я задам вопрос, который очень многих волнует? Все уже так выучили, что так надо, а потом оказалось, что вроде бы так и не надо. Вот говорят, что градус никогда нельзя понижать. Вот
да,
мне
да,
это вдалбливали, да? Распространённое, да?
Да.
Так, а на самом деле я недавно совершенно услышал, что никакого значения это не имеет. Кому верить, я не понимаю. Вот есть мнение доктора по этому поводу?
По поводу смешения различных сортов алкоголя, на самом деле вот это очень распространенное мнение, что нельзя понижать градус, там нельзя мешать разные виды алкоголя. Но это, кстати говоря, научно достоверно фактом не является. Проводили такие исследования. – В принципе, разницы значимой нету. То, что мешать газированные напитки и алкоголь, особенно крепкий, нехорошо, это да, это совершенно точно, потому что это ускоряет, опять-таки, наступление алкогольного опьянения, ускоряет попадание алкоголя непосредственно в кровь и, соответственно, усиливает его действие.
Жень, а может быть, мы с тобой узнаем мнение Василия Захарова, известного блогера, как раз по поводу смешивания, что можно смешивать, а что не нужно?
Ничего не нужно смешивать.
Ты вчера что-то смешивал, скажи мне.
Вот это провокационный вопрос, Елизавета.
Ну, если ты не хочешь раскрывать это,
неловко,
это тайна, не надо.
Неловко
все.
Перед вами. Елизавета,
да.
Это подкаст «Доктор, что со мной?» Прекратите меня провоцировать. Что нам Василий сейчас расскажет? Что нельзя смешивать?
Что можно смешивать, что нельзя?
Что нельзя смешивать? Да. Давайте послушаем.
Давай.
Вот вино и пиво мешать абсолютно не стоит. Так же, как и дистилляты тоже из разного сырья мешать не стоит. Не призываю никого так делать, естественно. Но пиво, виски, например, можно смешать относительно более безболезненно, чем виски с вином или там что-то типа такого, потому что самый простой способ сделать виски – это перегнать пиво. Просто взять хорошее пиво, в процессе дистилляции мы из пива получим условный виски из условного пива, потому что и там у нас солод.
С чем нельзя шампанское мешать? Вот интересно, потому что все начинают с шампанского, хочешь не хочешь, будешь пить его, а потом…
Я настоятельно рекомендую вот начать и сразу закончить им, то есть если вы делаете там вот один бокал или вот в честь проводов старого Нового года или встречи нового там выпиваете шампанское, то и бокальчик можно и не допивать. Если вы намерены пить что-то еще, все, этого вполне достаточно. Если вы будете пить там дальше второй, третий бокал, то нет смысла переходить ни на что дальше. Если хочется выпить чего-то интересного, попить коктейлей с шампанским, на основе шампанского есть достаточное количество коктейлей, причем неплохих и интересных. И можно разнообразить себе таким образом, то есть не сильно вредя своему организму смешиваемыми напитками, остаться, так сказать, в одной категории. То есть начали шампанским и продолжили. Можно добавить какого-нибудь ликера для сладости, сухое шампанское, оно сильно преобразит. Можно даже есть такой коктейль с коньяком, чуть-чуть коньяка, но и лед там тоже должен присутствовать, и все остальное должно хорошо охладиться. И это тоже будет не очень сильно негативно иметь последствия, потому что коньяк, или, проще говоря, бренди, имеет виноградное сусло в своей основе. Как мы знаем, шампанское или там другие игристые вина, они тоже делаются из винограда. И это тоже будет иметь наименьшее последствие. Но, в общем и целом, конечно, нужно просто норму употребления более-менее соблюдать и всем подряд не злоупотреблять.
Так и быть, я тебе расскажу. Во всем виновата, кстати, Елена. И мне бы вообще это в голову не пришло, потому что я знаю со студенческих времен, что так не делают. Но Елена, наша с тобой коллега, она говорит, сейчас все закроется, 23 часа скоро будет, а давай с тобой все-таки добавим водку в шампанское. Ну и мы, короче, вот, нельзя было так делать.
Ну, я думаю, что не надо.
А почему? Потому что водка из зерна, а шампанское из винограда. Нельзя их мешать.
Лучше не надо.
Я знаю, я теперь понимаю.
Вот если ты начал с шампанского, продолжаем и заканчиваем.
Да, это все, Лена.
И тогда
Лена,
у тебя не будет проблем, а
Лена
то как в том
виновата.
Фильме.
Я не виноват, я хороший.
Хватит. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Поехали к шефу.
В таком виде я не могу. Я должен принять ванну, выпить чашечку кофе.
Будете там и ванну. Будете кофе, будете какао с чаем.
Доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
Ты мне можешь сказать, что твои доктора говорят по поводу, когда мне уже станет легче, когда алкоголь выйдет из организма?
Жень, ну здесь, конечно, очень много факторов, но давай послушаем доктора Тетюшкина, нарколога и врача-психотерапевта.
Чем больше масса тела у человека, тем, соответственно, больше количество алкоголя он может выпить, тем более эффективно организм его может переработать. У меня был пациент, который весил порядка 220 килограммов, он был штангистом, тяжеловесом, но так вот он мог выпить ящик водки за сутки, 20 бутылок. У него был алкоголизм, конечно, уже второй стадии, то есть у него была максимальная устойчивость к алкоголю, поэтому он чувствовал себя нормально на этой дозировке. То, что для любого другого человека было бы уже однозначно смертельным, он вот, в принципе, функционировал даже. Поэтому масса тела раз, генетически обусловленная устойчивость к алкоголю два. У женщин опьянение более быстро наступает, более тяжело протекает. Мы берем некую усредненную женщину, некого усредненного мужчину. И физическое состояние организма. Понятно, что если у человека уже есть цирроз печени, то понятно, что алкоголь он будет переносить крайне тяжело. И наоборот, если он молодой, здоровый, быстрее и выводится алкоголь и переносит, он его легче.
Получается, Елизавета, что сейчас у меня и у большей половины страны алкогольная зависимость, особенно перед новогодними праздниками, после новогодних праздников, ну и других праздников. Получается, что все мы алкоголики.
Женя, нет. Здесь вот смотри, нужно разделять два варианта. Того, что называют похмельем, и то, что называется по-хорошему постинтоксикация. Угу. Вот я как раз думаю, что у тебя просто постинтоксикация.
Да,
вот смотри, когда человек с утра после выпивки себя плохо чувствует, да, угу. То есть это может быть обусловлено двумя вариантами. Один вариант для здорового человека, у которого нет алкогольной зависимости, ну вот как у тебя. Ты вчера, ну, скорее всего, выпил, может быть, слишком много алкоголя. Я не знаю, качественный он был или нет. В общем, ты просто нарушил рекомендации по его употреблению. То есть как бы не смешивать, угу. Ты смешал. Тогда у тебя болит голова, да, ой. То, что мы сейчас наблюдаем. Ты плохо себя чувствуешь, я не знаю, тебя может даже тошнить. И в крови
я
у тебя
не скажу, а что,
болтаются,
по мне видно, да?
Не знаю, но как-то ты очень бледный. Угу. И в крови у тебя болтаются, знаешь что? Метаболит алкоголя. В общем, ты плохо себя чувствуешь и болеешь. Вот тогда похмеляться совершенно не нужно. И у тебя вызывает отрицательные какие-то чувства? Запах сейчас алкоголя?
Да, вообще все вызывает отрицательные чувства, ты понимаешь, Лиза?
Здесь у тебя просто постинтоксикация.
Так.
Это не зависимость. Но вот если ты с утра, после того, как ты слишком много выпил, ты встаешь, например, и тебе хочется выпить, и ты выпиваешь, ну, например, там, не знаю, 50 граммов водки, и моментально у тебя ставит на место, там, не знаю, трясущиеся руки, может быть, не у тебя, а у кого-то, да?
Угу.
Сердце уже перестает колотиться, все хорошо, да, вроде ты думаешь, но на самом деле все печально, говорят доктора, потому что состояние это обусловлено не тем, что ты выпил много вчера, а тем, что вот это действие алкоголя прекратилось. И это уже свидетельствует о второй стадии алкогольной зависимости.
То есть все-таки зависимость.
То есть если алкоголь тебе с утра помогает,
ага, то это зависимость.
Это уже плохо.
А если от него тошнит?
То это значит просто у тебя, ну, вот такая интоксикация.
Ага.
Доктора говорят, что люди могут выпивать каждый день по бокалу вина, наслаждаться там его вкусом, послевкусием, угу. Да, каким-то букетом, и не быть зависимыми. А бывает, человек уходит раз в полгода в жуткий запой, но здесь уже там точно какая-то вторая, да, вторая стадия уже алкогольной зависимости.
Ага.
Появляется мысль не просто раз в месяц можешь открыть хорошую бутылку вина с хорошей тарелкой сыра, с виноградом, просто выпить и насладиться вкусом.
Угу.
А если у тебя там уже мысль, что вот хорошо бы сейчас, наверное, выпить, или через день уже появляются, тогда вот здесь уже нужно как-то себя тормозить и понимать, что что-то пошло не так.
Как ты на меня сейчас посмотрела, однако?
Когда тебе хочется снять стресс,
угу.
И когда там у человека возникает это желание слишком часто, но здесь уже нужно понимать, что уже формируется какая-то зависимость.
Остановись.
Да.
Вот так вот.
Ты не боишься, что у наших людей за 10 дней постоянных праздников выработается зависимость? Как ты считаешь?
Ну вот исходя из того, что ты рассказала, я не знаю.
Давай послушаем, что об этом думает доктор Тетюшкин.
За 10 дней зависимость не сформируется, даже если человек целенаправленно будет все 10 дней пить. Вопрос в том, что, естественно, 10 выходных подряд, и особенно когда человеку нечем заняться, и единственное, чем у него голова бывает загружена, это тем, что, а, неплохо бы мне сейчас тяпнуть. Конечно, да, для него вероятность того, что он будет все эти 10 дней только делать, что тяпать, она, в общем-то, высокая. Поэтому 10 выходных подряд для людей, которые уже имеют алкогольную зависимость, это, естественно, большое искушение, большой риск срыва, большой риск злоупотребить. Но мы не можем идти по тому пути, что сказать, вот 10 выходных плохо. И вообще выходные – это очень плохо, потому что если у человека и бывают выходные дни, значит, у него появляется возможность выпить. И зарплату ему лучше тоже не платить, потому что если у него деньги есть, он же выпьет. А лучше ему сразу в рот кляп и наручники. Тогда он, может быть, не выпьет, хотя все равно выпьет. Поэтому мы, наверное, не должны рассматривать наличие свободного времени как единственную причину того, что люди алкоголизируются. Да, это рискованное время. Те, кто активно пытаются избавиться от этой проблемы, они об этом знают. И, в общем-то, существуют и превентивные меры, которые можно принять для того, чтобы не сорваться, допустим, ну, для тех, кто проходит курс лечения от алкогольной зависимости на празднике. Ну, а те, кто не проходит лечение, либо те, кто не имеют проблемы, ну, надо же все-таки иметь голову на плечах. У тебя 10 свободных дней, распланируй их заранее. Не обязательно же пытаться уничтожить весь доступный алкоголь там во всех окрестных магазинах.
Так все-таки, какие напитки лучше всего пить? Что не мешать, я понимаю уже теперь.
Да.
Какие напитки лучше всего пить, что по этому поводу говорят специалисты? Конечно, понятно, что это все вкусовщина, но чтобы потом не страдать похмельем, ой, не похмельем, интоксикацией, да, теперь я знаю. Ну, в общем, чтобы не болела башка на следующий день. Может, у специалистов есть советы?
А об этом нам как раз рассказал основатель сообщества «Около бара», известный блогер Василий Захаров.
Водка – это ректификат, а виски – это дистиллят. Я, в принципе, люблю дистилляты, это, соответственно, виски, там, ром, текила, все вот эти штуки – это все дистилляты. Они, как правило, даже само их название охраняется государством, чтобы можно было как-то понимать, что если вы там купили условно виски, что такое виски. То есть там совсем вот ужасный продукт из другой категории, он не может быть виски, то есть в виски должно содержаться там то-то, 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 должен там быть выдержан и так далее. То же самое по отношению к текиле и так далее. И, как правило, у всех дистиллятов имеется одна общая характерная такая черта: содержание алкоголя при дистилляции продукта не должно превышать определенного количества градусов, там типа 70 градусов или там 80. И все это сделано именно потому, что чем выше содержание алкоголя в напитке, тем меньше вы чувствуете и понимаете, из чего он сделан изначально. И, соответственно, все, что выше там 98%, это доказано, ни один сомелье не способен угадать, из чего напиток крепости 98 градусов. Из табуретки его перегнали, или это какой-то новый сорт винограда, не имеет значения абсолютно никакого. Поэтому при дистилляции еще есть такое понятие, как головы и хвосты, когда отрубаются, выделяется первая, средняя и последняя фракции, то есть вы начали процесс дистилляции, да, подогреваем там алкоголь, брагу, из нее испаряется что-то, это что-то охлаждается, превращается как конденсат в воду. Вот используют обычно в дистилляте среднюю, потому что в первой и последней частях содержится много сивушных масел, каких-то еще других всяких веществ, которые не всегда нужны, полезны организму. При производстве, там, например, коньяка, причем даже не просто бренди, а вот именно коньяка, который из региона, коньяк, там все вот, существуют определенные тоже законодательные нормы, которые регламентируют содержание, казалось бы, вредных веществ для напитка. Отдельно отмечается, что технологически можно убрать эти вредные вещества из напитка, но при этом он перестанет быть тем самым коньяком, который люди знают и любят. То есть полностью очистив напиток от каких-то там примесей, мы получим чистую водку. А зачем нам это? Мы же хотим пить все-таки коньяк, а не просто спирт с водой, потому что водка – это просто спирт с водой.
Доктор, что со мной?
Доктор, что
доктор,
со мной?
Что со мной? Что со мной?
Насколько я понимаю, этот уважаемый человек, основатель сообщества «Около бара», рассказал нам о том, как нивелировать последствия, ой, ну вот этого чрезмерного употребления.
Чем больше сахара в напитке, тем хуже вам будет с утра. Для употребления, тем более большого количества всяких разных коктейлей, будет иметь тяжелые последствия не только из-за того, что вы смешиваете различные спирты в коктейлях в каждом разном, еще и коктейли между собой разные чередуете, но еще и потому, что в коктейле содержится сладкая часть, как правило, чтобы сбалансировать, да, алкоголь. Чем больше сахара, тем хуже будет с утра организм. А чтобы максимально нивелировать эти последствия, я настоятельно рекомендую прям взять себе за исключительное правило, и стоит вам придерживаться этого правила, вы на утро будете себя чувствовать намного лучше, это проверено абсолютно. Пить много воды. Во время застолья выпили рюмочку или выпили коктейль, выпейте в стакан воды. Выпили еще один коктейль, выпейте еще один стакан воды. Самая большая тяжесть, которую мы испытываем с утра, она связана не в последнюю очередь с обезвоживанием организма, которое происходит в течение всей ночи. Чем больше мы будем пить воды, тем легче нам будет с утра. Мешать одно с другим, пить водичку, быть умеренным в употреблении и радоваться жизни.
Женя, вот еще советы врача-терапевта, кардиолога Анастасии Середы.
Во-первых, нельзя садиться за первую рюмку натощак. Не нужно целый день нагуливать аппетит с целью на ночь поесть побольше. Так не получится. Идеально легкий ужин 18-19 часов, состоящий из белка и клетчатки какой-то. И тогда первая рюмка не застанет врасплох. Пить лучше отдельно от еды. В идеале пить через час после еды или пить вместе с белковой пищей, с мясом или рыбой. Утром вы скажете белкам спасибо, ведь они помогут вывести токсичные продукты переработки алкоголя, а значит и похмелье будет меньше. Также важно выбирать качественный алкоголь с низким содержанием сахара. Хорошо бы сухие вина или шампанское брют. Еще я всегда советую накануне выпить витамины группы В и витамин С. Эти витамины, они активируют тот фермент, который расщепляет алкоголь. Дополнительно, конечно, применять ферменты с пищей и принимать сорбенты, которые захватывают токсины на себя и выводят из организма. Это, например, самый простой активированный уголь. Также хорошо помогает янтарная кислота. Она выводит сами метаболиты распада алкоголя. И если уж будет сильное застолье, то до 3 таблеток в день употребления алкоголя, ну и на выходе потом.
А еще мне сейчас нужен, видимо, рассол.
Жень, я единственное, тебе хотела бы рассказать побольше об огуречном рассоле. Нет, я хотела бы, чтобы ты просто знал, и все наши слушатели, он действительно эффективен при похмелье, он восстанавливает водно-солевой баланс, поставляет в ткани натрий, а также выводит токсины из организма.
Так,
поэтому, да, его советуют.
Так.
Он помогает и при изжоге, он содержит, как ни странно, я этого не знала, много йода, он может содержать много витаминов, антиоксидантов, он может улучшать аппетит.
Я чувствую, сейчас будет какое-то огромное «но». Да.
Но есть противопоказания. Первое. Рассол повышает артериальное давление и очень вредит почкам, потому что там очень много соли. Из-за избытка соли вода задерживается в организме.
Я же не пью каждый день.
Но тем не менее, можно выпить много. Знаешь, сколько там соли?
Понятно.
Он еще вызывает отеки, этот напиток. Ну и, конечно, он очень опасен при гастрите. Вот как раз я тебе сказала, при гипертонии, атеросклерозе, при хронических заболеваниях сердца. В общем, будь осторожен, не злоупотребляй тоже.
Нет у меня рассола уже, все, закончился.
Жень, вот для таких, как ты,
да.
А вас таких много.
Нас много.
Есть повод радоваться.
Ну-ка.
Профессор Дэвид Натт изобрел синтетический спирт, который вызывает опьянение, но позволяет избежать последующего похмелья и другого токсичного влияния на организм человека. Исследователи планируют официально зарегистрировать его как пищевую добавку в ближайшие 5 лет.
Ну хорошо, хорошо, мы, конечно, испробуем, но пусть он сначала на себе попробует, а мы по старинке лучше, вот как в песне.
Да.
Это был подкаст «Доктор, что со мной?» С вами работали Елизавета Хорошо и Евгений Как Мог. Большое всем спасибо.
Кто придумал эти праздники? Кто придумал отмечания? Вечером промили, шкалили. Выиграл я соревнование. А моя печень пробежала марафон. С головой ухожу в сухой закон. Наседает совесть хитрая моя. А я с похмелья. Свою меру точно знаю я. Если падаю, то хватит мне. А с утра не узнаю себя. Перепутал вечер на дворе. А моя печень пробежала марафон. С головою ухожу в сухой закон. Наседает совесть хитрая моя. А я с похмелья. Ой, с праздником.
У меня каждый день болит голова.
В глазах темные точки.
3 дня уже температура держится почти 39.
Кажется, я умираю.
Время
научиться
есть.
Доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
Что со мной?
День в истории.
27 декабря 1908 года родился Василий Филиппович Маргелов, основатель и командующий воздушно-десантными войсками СССР, герой Великой Отечественной войны. После войны в течение четверти века Маргелов был командующим ВДВ, превратив их в элиту советской, а потом и российской армии. Десантники до сих пор расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «Войска дяди Васи».
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник».